«Что еще за безумная прихоть?» — спросил он, не скрывая раздражения. Бриндон Талли никогда не умел придерживать свой язык.
«Ночной подъем! И до полнолуния далеко! Даже Лиза должна понимать, что так можно и шею сломать!»
«Мулы знают дорогу, сир Бриндон!» Возле лорда Нестора появилась сухощавая девица лет 17 или 18. Темноволосая и коротко стриженная, она была одета в кожаный костюм для верховой езды и легкую посеребренную кольчугу. Девчонка поклонилась Кейтерин с большим изяществом, чем ее господин. «Даю слово, миледи, по пути наверх с вами ничего не случится. Сопровождать вас для меня дело чести. Я поднималась ночью не одну сотню раз. Микель даже говорит, что отец мой, наверное, был горным козлом». Самоуверенный голосок заставил Кейтерин улыбнуться. «Как тебя зовут, дитя?» «Мия Стоун, если это угодно, миледи». Кейтерин особой радости не испытывала и с трудом сохранила улыбку на своем лице. «Стоунами, камнями». Звали бастардов в долине. На севере их именовали Сноу, снегом. В Хайгардене они носили фамилию Флауэрс, цветы. В каждом из семи королевств обычай предусматривал особое имя для детей, рожденных без такового. Сама Кейтерин не имела ничего против этой девушки, но Мия вдруг напомнила ей о бастарде Неда, отосланном на стену. И мысль эта заставила ее почувствовать одновременно гнев и собственную вину. Она попыталась найти слова для ответа. Молчание заполнил лорд Нестор. «Мия девушка умная, и раз она клянется в том, что доставит вас к леди Лизе целой и невредимой, значит, так и будет. Она ни разу не подводила меня».
«Ну что ж, отдаюсь в твои руки, Мия Стоун», — улыбнулась наконец Кейтерин. «Лорд Нестор, прошу вас приглядеть за моим пленником».
«А я прошу наделить пленника чашей вина и жареным с корочкой каплуном, чтобы он не умер от голода»,
— проговорил Ланнистер.
«Неплохо бы еще и девицу, но наверняка я прошу слишком многого».
Наемник Брон громко расхохотался. Лорд Нестор не обратил внимания на выходку. «Как вам угодно, миледи, все будет сделано», — ответил он и только потом поглядел на карлика.
«Проводите милорда Ланнистера в камеру в башне и принесите ему мясо и меда».
Пока Кейтерин прощалась с дядей и всеми прочими, Тириона Ланнистера увели. Наконец и она последовала за девушкой через замок. Оседланные мулы ожидали их во дворе. Мия помогла Кейтерин подняться в седло, а стражник в небесно-голубом плаще отворил узкие западные ворота. За ними начинался густой лес, где сосны мешались с елями, черной стеной высилась гора, но ступеньки оказались вполне приемлемы. Врезанные в камень, они поднимались к небу. «Некоторым людям легче подниматься, если они закрывают глаза», — проговорила Мия, выводя мулов в темный лес. «Если человек напугался или у него закружилась голова, он может слишком крепко вцепиться в животное. Мулы этого не любят». «Я родилась в семье Талли и вышла замуж за Старка», — ответила Кейтерин. «Меня нелегко испугать. Ты зажжешь факел?» Ступеньки укрывал смоляной мрак. Мия скривилась.
«Факелы слепят глаза. В такую ясную ночь довольно луны и звезд. Микель говорит, что у меня глаза совы».
Она поднялась в седло и послала мула на первую ступеньку. Животное Кейтерин последовало за ним самостоятельно. «Ты уже упоминала Микеля?» — сказала Кейтерин. Мулы ступали ровно и неторопливо, что, безусловно, успокаивало. «Микель — это мой любимый», — объяснила Мия. «Микель Редфорд. Он сквайр, сир Алина Корбрея. Мы поженимся, как только он станет рыцарем. В следующем году или через год». Она говорила, как Санса, такая радостная и невинная в своих мечтаниях. Кейтерин улыбнулась, но к улыбке ее подмешивалась печаль. Редфорды из долины, род старинный. Кейтерин помнила, что в их жилах текла кровь первых людей. Вполне возможно, что этот Микель любит ее. Однако никто из Редфордов никогда не вступал в брак с бастардами. Семья подыщет для него более подходящую пару. Среди Корбреев, Уэйнвудов или Ройсов. Быть может, найдется даже дочь еще более знатного рода, за пределами долины. И если Микель Редфорд когда-нибудь и ляжет в постель с этой девицей, то никак не с благословения его родителей. Подъем оказался легче, чем предполагала Кейтерин. Деревья подступали близко. Они наклонялись над тропой, образуя шелестящую зеленую кровлю, не пропускавшую сквозь себя даже лунный свет. Казалось, что они поднимаются по длинному черному коридору. Но мулы ступали верно и не знали усталости. А Мия Стоун и впрямь была наделена глазами зверя. Они поднимались. Тропа велась по склону горы. Туда и сюда поворачивали ступени. Густой ковер из опавших иголок укрывал землю. И подковы мулов глухо постукивали по скале. Тишина убаюкивала ее, и скоро Кейтерин обнаружила, что едва справляется с мягкой дремой. Должно быть, она все-таки уснула, потому что перед ними вдруг возникли массивные, окованные железом ворота. «Каменный замок!» — радостно объявила Мия, спускаясь с коня. Поверху каменные стены были усажены железными остриями. Над ними возвышались две круглые приземистые башни. Ворота распахнулись на голос Мии. Встретивший их рыцарь, распоряжавшийся в придворном замке, приветствовал Мию по имени и предложил им поломтю жареного мяса с луком, горячему, прямо со сковородки. Кейтерин вдруг поняла, насколько она голодна. Она поела во дворе, пока конюхи переносили седла на свежих мулов. Горячий сок стекал по подбородку, капал на плащ. Но голод заставил ее забыть обо всем. А потом она села на нового мула и вновь выехала под звездный свет. Вторая часть подъема показалась Кейтерин более опасной. Здесь тропа пошла круче. Ступени оказались более изношенными, и то тут, то там были засыпаны щебенкой и битым камнем. С полдюжины раз Мии пришлось спешиваться, чтобы отодвинуть с тропы упавшие камни. «Незачем, чтобы мулы ломали здесь себе ноги», — пояснила она. Кейтерин была вынуждена согласиться. Теперь она острее ощущала высоту. Деревья пригнулись к скалам, и ветер дул намного сильнее. Резкие порывы дергали за одежду и бросали волосы на глаза. Время от времени ступени поворачивали в обратную сторону, и она могла видеть внизу каменный замок, а под ним, еще ниже, ворота луны. Факелы на стенах этого замка казались уже затерявшимися в ночи свечками. Снежный замок оказался меньше каменного. Одна укрепленная башня, деревянный дом и конюшня, укрывавшаяся под низкой стеной из грубого камня. Но замок прижался к поверхности копья гиганта так, чтобы господствовать над всем подъемом. Врагу, вознамерившемуся захватить орлиное гнездо, пришлось бы преодолеть этот подъем под градом камней и стрел, сыплющихся на него из снежного замка. Начальствовавший над замком суетливый молодой рыцарь с помеченным оспой лицом предложил им хлеб, сыр и возможность согреться перед огнем, но Мия отказалась. «Нужно ехать, миледи», — проговорила она, — «если вы не против». Кейтерин кивнула. Им снова предоставили свежих мулов. Кейтерин дали белого. Мия улыбнулась, заметив его. «Беличок у нас умница, миледи. Он крепко держится на ногах, даже на льду. Но будьте с ним вежливы, а то начнет брыкаться, если не понравитесь ему». Белый мул как будто бы ничего не имел против Кейтерин и легаться не стал. Льда тоже не оказалось, и она была благодарна за это. «Мать говорила, что сотни лет назад отсюда начинался снег», — сказала ей Мия. «А там наверху всегда было бело, и лед никогда не таял». Она пожала плечами. «Я даже не помню, чтобы снег настолько опускался с вершин».